Самый надежный способ погрузиться в культуру Израиля – это проехаться в Иерусалиме на городском автобусе. Постоянный трафик, бампер к бамперу, уравнивает всех – и богатых, и бедных, образованных, необразованных, грязных, чистых, малых, великих – всех. Городские автобусы «Эгет» можно увидеть на этих дорогах по всему городу. Эфиопская еврейка, завернутая многослойно в белую ткань, сидит рядом с русской бабушкой. Студенческого возраста девушка в армейском камуфляже с головой в чате на мобильном телефоне. Маленькие в черных костюмчиках мальчики пробираются к свободным местам широкими шагами, при которых их завивки и кисти подпрыгивают, как на пружинах. Их мама, одетая в длиннополое платье с широким покрывалом на голове, рядышком следует за ними. Однажды вечером, проезжая по центру города, рассказывает одна известная христианская писательница, я смогла еще сильнее ощутить вкус восточной культуры. Кстати, эта писательница живет у нас в Миннесоте, пишет хорошие книги. На очередной остановке седая почтенная пенсионерка поднялась в автобус и плюхнула себя в свободное место в конце автобуса. При этом дама не заплатила ничего, изображая полное неведение. Проплыла мимо совершенно с игнорированием водителя автобуса. Водитель, смотря в зеркало, стараясь встретиться взглядом с женщиной, произнес: «А ефо говорит, мадам, где?» Дама пристально смотрела в окно, делая вид, что ничего не происходит, она ничего не замечает. Голос водителя прозвучал сильнее. «Эйефо говорит!» Весь автобус с интересом за этим наблюдал. Наконец она выкрикнула в ответ, грубо, без всякого намека на чувство вины, мгновенно шквал непереводимого иврита заполнил воздух, из которого стало очевидно либо купить билет, либо выйти. Но женщина, как приклеенная, сидела несгибаемо и неподвижно. Водитель вскинул руки, характерный восточный, используемый часто жест, жест досады и отвращения. Автобус внезапно и резко остановился прямо посредине Невиим-стрит, главной артерии города, лишь с одной полосой движения. Водитель раздраженно поставил автобус на нейтралку, открыл газету и стал читать заголовки. Позади автобуса тянулась длинный в несколько блоков шлейф. После того, как казалось, это будет продолжаться вечно, женщина медленно, как ни в чем не бывало, поднялась и гордо, не спеша, вышла в боковую дверь. Половина Иерусалима стояла из-за этой дамы. Это то, что называется шуцпа. Оба, и женщина, и водитель автобуса хорошо знали, как раздвинуть границы приличия в своих целях. Если вы выросли, пишет она, в маленьком городке Среднего Запада, Миннесоте, как я, вы бы нашли такое поведение, как трудновообразимое. Я, уроженка миннесотской глубинки, предпочла бы скорее умереть, чем нарушить наш обычный приличный код вежливости, поведения. Для меня поездка на том автобусе была путешествием на край земли. Но мы больше не в Миннесоте. Поведение шуцпа было частью культуры Ближнего Востока с древних времен. Если бы вы были одним из учеников Иисуса в первом веке, вы были бы хорошо знакомы с такого рода поведением. Но даже нам, дорогие, при определенных обстоятельствах жизни, иногда бывает уже не до приличия, если люди голодны, если умирает ребенок, если вы находитесь в кризисе, вспомните, волнуют ли вас те вопросы, масса вопросов, которые волнуют нас в спокойном состоянии. Бывают в жизни такие моменты, когда мы ведем себя подобным же образом. Экстремальные ситуации требуют неординарной реакции. Поведение шуцпа относится не только к жизни физической, но и к духовной. И я нашел интересное определение у специалиста по культуре и традициям народа Мельниковой. Вот какое определение она дает этому понятию. Шуцпа – это отсутствие робости, чувство собственного достоинства, побуждающего к действию, несмотря на опасность оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным. Очень важно, что носитель шуцпа ведет себя так, будто его не заботит вероятность оказаться неправым. Практически это приводит к тому, что на протяжении длительного времени человек получает больше преимуществ за свои действия, чем если бы он от них уклонялся и не придает значения мелким неурядицам. Обладающий шуцпой человек легко пригласит на танец королеву бала, потребует повышения по службе без стеснения и прибавки к заработной плате, будет стремиться к более высоким оценкам и более интересной работе, не боясь отказа или неудачи. Он гораздо спокойнее других реагирует на незнакомцев, авторитетных лиц, на ситуации, когда к нему привлечено внимание или когда его оценивают, да и фактически на все ситуации общения, даже те, что связаны с какой-либо неопределенностью. Удивительно, что когда мы читаем Священное Писание, и особенно Новый Завет, и когда мы читаем о Христе, о Его жизни, о Его служении и о встречах с людьми, мы видим это, мы видим вот это проявление шуцпа практически постоянно. Давайте посмотрим несколько текстов. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21-28 текст. Откройте ваши Библии, чтобы вам было удобней. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Страны Тирские и Сидонские – это у нас, дорогие, не Иудея и не Галилея. И вот женщина, хананиянка. Кто женщина была? Хананиянка. Выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Господь трудился в Иудее. Тяжело, каждый день, масса народа была. И он уставал как человек, потому что написано, он приходил к нам, пришел во плоти. Бог пришел во плоть, ослабленный грехом. И иногда ему нужен был отдых. И он вместе с учениками для того, чтобы за ним не ходили, потому что иудеи очень сильно следили, куда им переходить и куда, чтобы не попасть на территорию нечистую. Или даже они могли то пойти, но мало что там где-то, как-то кто-то тебя коснется, где-то тебе все. Такие были традиции. Для того, чтобы уединиться, для того, чтобы побыть в спокойной обстановке, Иисус и ученики перешли в страны Сидонские и Тирские. Вы хорошо знаете, что Иисус не проповедовал язычникам. И даже если и переступал принципиально, потому что он пришел к народу Божьему. Он не проповедовал на языческой территории. Он перешел туда, чтобы не проповедовать, не исцелять. Он пошел туда, чтобы отдыхать. И войдя в дом, ученики надеялись там побыть в уединении, но, как мы видим, не тут-то было. Они услышали внезапный, настойчивый стук в дверь. Кстати, об этом это же событие с другими деталями описывает нам Марк в 7 главе. Мы продолжаем. Он же сказал в ответ, когда ему женщина начала, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Кому послан Иисус, сказал в ответ? Кому? К Израилю. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Зная по себе, я, может быть, наберусь смелости сказать, я бы посмотрел на вас, с какой скоростью сдуло бы меня и вас, если бы вам кто-то сказал такие слова. Знаете почему? Потому что мы с вами не люди восточные. И потому что, наверное, нас еще так не придавила жизнь, как эту женщину. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господних. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час. Вот эта разность культур, дорогие, она до сих пор мешает нам не то, чтобы изменяться. Как мы изменимся, если мы не понимаем этого? Мы до сих пор можем строить свой режим посещения церкви в зависимости, как относятся ко мне в церкви. Меня кто-то обидел, мне кто-то не то что сказал, мне не дали спеть, мне не дали сыграть, мне не дали еще там чего-то. Я хочу... Меня обидели, меня просто обидели. И мы выстраиваем себе свои какие-то фантазии, совершенно языческие, совершенно ни к чему они не привязаны. Мы себе строим... каких-то богов, какую-то религию, какие-то отношения. И мы живем вот в этом своем угаре, потому что мы не видим фактически, как Христос... Вот эти вещи, они описаны не случайно. Женщина, вера твоя велика, потому что ты не о себе заботишься. Не меня родную обидели, ни мне не дали спеть, ни мне не дали выступить, ни со мной поздоровались не так. Раздраженные ученики уже больше не могли терпеть этот настойчивый стук и начали умолять Иисуса, ну отпусти ты ее. Она продолжает кричать на нас, обезумевшая молодая мать, протолкнувшись сквозь учеников, пала к ногам Иисуса И вот что для нас удивительно, дорогие. Он отверг ее поначалу, почитайте, вспомните. Он отверг ее поначалу, точно так же с ней повел, как этот водитель автобуса. Это нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. Его миссия на тот момент была только для евреев. Но в отчаянии, не обращая внимания на условности и приличия, гордость или самоуважение, мама смело вступила в пререкание с весьма уважаемым раввином. Да, другой перевод говорит, но и щенки едят крохи у ног детей. И в отличие от той женщины в автобусе, язычница своей цепкой настойчивостью на грани приличия, если не назвать это нахальством и наглостью, одержала победу. Иисус исцелил ее дочь и поздравил ее за шуцпу. Верьте или нет, но Иисусу, как мы видим и увидим дальше, нравится, когда люди молятся с шуцпой. И вот, когда он проповедовал о молитве, он даже рассказал притчу, где героиня была женщина, похожая на эту хананиянку. Луки 18 глава. Откройте, пожалуйста, молитва, которую всегда слышит Господь. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходит к нему, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего», но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она ко мне больше не приходила докучать». В самом деле Бог был известен, дорогие. Это, конечно же, не образ Бога, это юмор. Это юмор. Христос как бы с насмешкой, посмеиваясь над вот этими людскими обычаями, на то, как они, он приводит такие вещи, потому что народ, ученики прекрасно понимали, как Господь относится к сиротам и вдовам. Исход, мы читаем там, когда... Очень много пророки говорили об этом, очень много писалось по Пятикниже. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Вот так безапелляционно. То есть Господь и у пророка, в Пятикниже, везде... Вдовы, сироты, особая забота. Не надо мне вашей субботы, не надо мне вашей жертвы. Вы помните, да? Этим это испещрено пророк. И передают, как Бог относится к этому. Не надо мне вот эти ваши внешние подачки, вы ведите, вы помогите тем, которые меньше всего защищены в этом мире. Трудно себе представить более далекое от реальности, чем коррумпированный судья из притчи Иисуса по отношению к Богу. Конечно же, нет. Вы можете представить Иисуса слегка улыбающегося, когда он делает вывод в этом сравнении. Если даже бессердечный, неправедный судья будет помогать старушке, которая навязчиво ему надоедает, то тем более Бог, дорогие, который страстно заботится о вдовах и сиротах. И еще раз напоминаю, контекст этой притчи какой у нас? Молитвы. Сказал также им притчу о том, что должно что? Всегда молиться и не унывать. Вот о чем. Так надо молиться. И, И не опускать руки, и не унывать. Вчера мы проходили главу, это где было? А, это было в Шаломе. Мы проходили здесь тоже. Это как патриархи ждали. Ждали ответа на молитву. Мы вчера говорили, вы помните эту историю, когда Иаков лежит, видит видение, ему Бог говорит, показывает эту лестницу, я тебе помогу, я буду с тобою, я тебя верну домой, а Иаков только уходит. Бог говорит, я тебя верну домой. И Иаков, наверное, думает, да, вернет, вот-вот, недельку-две, 20 лет прошло, дорогие, 20 лет жизни Иакова. Господь знает, почему. Но за этих 20 лет Господь ему провел через такую школу, что он вернулся туда. Совершенно другим человеком. Но Бог сказал, Бог сделает. Молиться и не унывать. Бог не приемлет формализма, непостоянства, апатичной серости, уныния, сонности, безразличия, безразличная, заученная формальная молитва, скорбное, тихое, неэмоциональное пение, непостоянство, когда хочу, когда настроение участия в служении. Бог не приемлет этих вещей. Он не отвечает. Ему неинтересно иметь дело с формализмом. Иисус призывал своих последователей быть постоянным в молитве, подталкивая нас к смелости, дерзновению, даже в какой-то степени нахальству. Да, ну сколько можно стучаться уже? Ну ты же видишь, тебе человек занят. Даже настойчивому взыванию со всей горячностью сердца в момент, когда мы решаемся воззвать к алтарю престола Божия. И можно себе сделать откровение, дорогие, если мы действительно смело заглянем в свое сердечко. Когда мы в последний раз молились так, что были уверены, вот эта молитва действительно достигнет врат неба. А молились ли мы вообще так? Евангелие от Луки, 11 глава. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет, мой друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокойся, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, говорит Христос, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. По неотступности. Друг с дальней дороги в полночь попросил несколько лепешек хлеба. Кто там знает обстоятельства в семье на тот момент? Пойти и взять на кухне кусок хлеба, для друга это такой пустяк, обычная норма для Востока, учитывая их контекст гостеприимства. Но Иисус неожиданно уводит сюжет в крайность. Хозяин говорит другу, просунув нос и губы в щелочку, у меня уже все спят. Деточки мои спят, родненькие, жена моя или мне к жене надо жить. Все. Все. До свидания, встретимся в субботу на служении. Такой поворот приводит аудиторию, которая слушает Иисуса, в состояние шока и возмущения. Это невозможно, чтобы такое было на Востоке. Просто невозможно. Но человека с шуцпа не так-то просто отогнать. Он продолжает стучать, греметь бесстыдно, нагло, царапать чем-то железным дверь, пока друг ему не откроет и не даст то, чего он хочет, не потому, что друг, а потому, что он деточек будет. И соседи что подумают, если я вот не сделаю сейчас вот? Что соседи? А что люди скажут? И он бежит, выскакивает, в конце концов, и начинает бегать туда-сюда, ища по этому дому. Дает ему это и ложится опять в свою теплую постель. И здесь уже шуцпа в иерусалимском автобусе кажется невинной шалостью. Опять же мы улавливаем и здесь, дорогие, это тонкий юмор Иисуса, когда он сравнивает и проводит эти параллели. Насмешка над этим самолюбивым и ленивым хозяином. Как противоположность мы читаем в Псалме 120-м о Боге. Не дремлет что? И не спит хранящий Израиль. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Бог не человек. Вот в обоих притчах Иисус использует классический раввинистический принцип кальва-хамер, представляет нам как некое логическое уравнение. От более легкого к более тяжелому. Вот когда мы в тексте встречаем такую фразу «сколько же больше?» или это контраст вот от маленького до большого, как крылатая фраза в идиомах и притчах Иисуса. Мы не поймем сути, пока не схватим эту легкую иронию сравнения. Если ленивый сосед или неправедный судья ответят просящему, взывающему о помощи, то тем более добрый Бог ответит на наши настойчивые и горячие молитвы. Евангелие от Матфея. Есть ли между вами такой человек? Есть ли между нами такой человек? Который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим. И опять мы видим эту иронию. Это постоянно вы вчитаетесь в эти притчи, в эти слова Христа, с контекстом той культуры. Нам открывается совершенно другой мир. Мир тот слушать Иисуса не с категории своего ума, человека 20-21 века. Но постарайтесь посмотреть, как тогда, как это все выглядело. Оно тогда не будет нас поражать. Тогда мы именно будем понимать смысл. Бог достоин нашего доверия. Мы молимся с отважной решительностью, потому что Бог добр. Он не такой, как неверный друг, не пожелавший помочь им. Иисус использует иронию и юмор, чтобы показать природу Бога. Он милостивый судья и надежный друг. И эта библейская традиция не началась со времени Иисуса Христа. Посмотрите, это началось с Авраама. Уже в начале Библии описан разговор Авраама, который может ошеломить нас, если мы действительно вот представляем себе эту ситуацию, как Авраам, отец всех верующих, ведет себя с Богом. Бытие 18 глава, откройте, пожалуйста. «Препирание с Всевышним. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. А если 45, а если 40, а если 30, а если 20? Восточный базар, а не разговор с Богом. Но это если мы не понимаем этой культуры. Почему Авраам так себя ведет? Его храбрость – это свидетельство его непоколебимой уверенности в Боге. Судья всей земли не поступит так. Не поступит, потому что у него опыт с Богом был, дорогие. Потому что у него были опыты с Богом. Личные опыты. И у нас, наверное, есть эти опыты. И у нас они совершаются сегодня, когда мы видим страдания наших близких, наших детей, наших жен, наших мужей, наших друзей, окружающий мир. Это то, что формирует, воспитывает, укрепляет нашу веру, такие отношения с Богом. Авраам атакует, а Бог терпеливо отвечает Аврааму, подобно как отец по-доброму снисходителен к лепету ребенка. В этой духовной борьбе Авраам постигает Бога и учит своих детей также бороться с Богом. И вы помните, в итоге уже Исаак и внук Авраама, который, естественно, Авраам много и много вложил в своего внука тоже. И уже Иаков назван как? Израиль. Тот, кто боролся с Богом. Вы видите, как это связано? Израилем можно называться победителем, если у человека в жизни происходила эта борьба. Не на жизнь, а на смерть. Потому что есть вещи, которые ставят нас или-или. 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 Через всю Библию мы находим героя веры, которые адресовали смело, с шуцпой, свои претензии ко Всевышнему. Исход 5:22-23. «И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию сей народ? Для чего ты меня послал? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Это что за разговор? Это как нам вот это читать все нашими ушами, не ушами учеников, а нашими ушами? Какой родитель позволит, чтобы его ребенок так себя вел? Такую же открытую честность мы находим в псалмах Давида и речах Ева. И вот этот ветер таких отношений, близких, очень интимных, он наполняет все Священное Писание. Еврейский фольклор, если вы когда-нибудь смотрели или читали «Fiddler of the Roof», «On the Roof», или «Скрипач на крыше». И это удивительно, удивительно рассказ, который был и по нему сняли фильм, написал его Шалом Алейхем. И театры ставились, и здесь, и в Советском Союзе. Вот это фольклор народа, как народ Божий относился к Богу, на каких, это вам не католическая православное отношение на ноги, лбом и целование икон. Это не языческие вещи, дорогие, которые, к сожалению, пришли к нам и в протестантизм, и в адвентизм. И поэтому за вот этим приличием и вычурности люди не имеют реальных отношений с Богом, живых отношений с Богом, живых. Главный герой Тевье говорит: «Господи, неужели это было так необходимо? Неужели ему надо было охромить именно перед субботним ужином?» Он говорит: «За коня свою. Это не очень приятно. Уже достаточно, что ты наградил меня 5 дочерьми и жизнью в бедности». Говорит еврей Тевье, живущий в Малороссии на Украине: «Да ладно. Ну, с этим ладно. Но что ты имеешь против моего коня? Знаешь, иногда я думаю, что когда там наверху все слишком успокаивается, ты говоришь сам себе: ну-ка посмотрим, какую еще шутку могу я сыграть со стариной Тевье». Вот так, так человек весь, вся книга, весь я сказал, это монолог человека с Богом. Монолог еврея, у которого многодетная семья. Как люди говорили с Богом. Суть молитвы – это Бог. Главное в молитве – это не молитва. Главное в молитве – это кто? Это кто в молитве главное? Вы или ваши слова? Кто в молитве, дорогие, главный? Народ Божий понимал: не ваши слова, не ваши приличия, не ваши манеры. Абсолютно это Богу не надо. Богу надо что там? И главное в молитве – это Он. И главное, когда мы приходим сюда, это не мы. Вы слышите? Это не мы. Главное, когда мы приходим на служение – это Бог. То, как ты молишься, отражает то, каким ты представляешь себе Бога. Дорогие, это классика, это аксиома. Послушайте, как человек молится – послушайте, уже не надо даже голоса слышать. Вы текст напишите, и можно сказать, кто это молится. То, как мы представляем себе Бога, то, как мы молимся, так мы представляем себе Бога. Наши страхи, что Бог не услышит маловерную молитву, это искажение характера Божия, дорогие. Бог обращается даже на просьбу человека, говорящего, что: «Господи, помоги моему неверию». Вы слышите? Бывает у нас такое? Да бывает, дорогие, со мной такое бывает. Но я хватаюсь, Господи. Главное не наши слова. Главное в молитве – это Бог, который есть добро и любовь. Главное – честность и искренность. И Бог достоин нашего доверия. Одна старинная молитва: «Господи, когда моя жена умерла, дочь моя утешала меня. Но сейчас, когда моя дочь умерла, только ты остался у меня. Поэтому утешь меня в этот час». Когда я молился, я думал, для того, чтобы Бог ответил на мою молитву, должна ли у меня быть абсолютная уверенность в том, что Он сделает по моей просьбе? Могу ли я подвинуть Божью руку лишь силой своего воображения? Потом мне пришло в голову, что вера, которую мы должны иметь, это не уверенность в результате, в том, что мы просим или что сбудется, но уверенность в самом Боге. Бог хочет, чтобы мы полностью доверяли Его любви к нам, Его силе и желанию позаботиться о нас, поэтому и наша молитва должна измениться.
Пользуясь примером Авраама, можем прочитать: «Тот, кто проявляет милость к своим ближним, без сомнения будет услышан». Шуцпа за других. Самые великие герои Израиля отличались тем, что, забывая себя и свое, умоляли Бога помиловать других. Вы помните, в пустыне, когда израильтяне нарушили завет Богу, нарушили завет. Это у нас Исход 32. Откройте, пожалуйста, посмотрите на эти, с 10 стиха. «Итак, оставь меня, говорит Господь, да воспламенится гнев мой на них. Я истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». Ну вы представляете, в каком, какой шанс был у Моисея, а? Нет, ну как это пропустить такое? Ну всех вот этих, которые на меня постоянно недовольны, постоянно ропот, это не так, сказал не так, оделся не так, жена не такая, дети не такие. Испепелим всех, вот так вот, испепелим, и потом от меня произведем народ. А? Как вам шанс? Послушайте, что Моисей говорит. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламенятся, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великую и рукою сильную». В другом к месте: «Ты меня, говорит». Вы слышите? «Ты меня лучше лиши». Очень сильно. Очень сильно, на грани, это все по острию. Это не просто фразы, это не просто шаблонные слова. Царь Давид также молился о народе израильском, когда Бог послал ангела, чтобы поразить их. Он просил, чтобы рука Господня обратилась лучше на него. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражающего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». А вот Иона, дорогие, говорили мы о нем, да. Но Иона фактически, это не было у него. Был он хороший профессиональный проповедник, евангелист, профи был. Но не любил он людей. Не любил людей. Совершенно по-другому. И когда история, традиция народа Божия много пишет об Аврааме, Моисее, Давиде, но за Иону мало вспоминается. Очень мало. Через пророка Иезекииль, 22:30, говорит Господь: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но что? Не нашел». Вот мы живем в такое время. Мы в прошлый раз с вами говорили, другой текст использую. «Если народ мой обратится, смирится, покается, если народ мой, который носит мое имя, то я исцелю землю, то, может быть, эти плотные слои атмосферы еще будут плотнее». И эта же проблема у Бога была всегда, дорогие. Искал я человека, где, у кого у них? У народа Божьего, в церкви Божьей. Бог ищет человека, который бы стал в проломе. Не выбирая, может быть, очень слова. Ох, это не кафедральное слово. Это не о том, это уж слишком. Бог нуждается в людях, которые бы стали в пролом, которые бы назвали, знаешь что, дорогой, я тебя люблю, но ты поступаешь не то, что не как служитель, а вообще не как член церкви. Обижайся, не обижайся, бай, все. Тогда, может быть, будет больше. Тогда мы не будем, как эти, знаете, девочки-подростки. Не так повернулся, не так сказал к ней, и так все знать. Это что такое? Как можно об этом говорить? Или будем молчать, будем просто не говорить, да, не надо это говорить, не надо никого трогать, мир, дружба, фестиваль. Будем заплывать чиной и паутинкой, и все, и ко дну, и ко дну, и ко дну. А кто в проломе будет стоять? Кто будет называть вещи своим именем? Потому что у нас с вами серьезные задачи. Нам отступать некуда, как говорили. За нами Москва. Нам некуда отступать. У нас евангельская кампания. Нам с вами, у нас нет времени на ремонты, на разборки, на притирки, на примерки. У нас времени нет, хватит нам думать о себе. А как я выгляжу и как я выгляжу в глазах других, и что обо мне. Нет у нас времени, я говорю с вами вполне серьезно. И может быть я больше об этом и не буду говорить. Господь с вами. Но я вас прошу, дорогие, мы церковь Божья, мы дети Божьи. Нету другой церкви в Твин-Сити, чем нету у Бога церкви другой. И с этой церковью Бог будет работать. И через эту церковь Он будет делать дело Божье. Это наша церковь, это наша семья. Это семья со всеми нашими положительными и отрицательными. Это наша семья, здесь растут наши дети. Здесь подрастают наши внуки. Это наша семья. И каждый из нас ответственен за дело, которое поручает ему. Искал я у них человека. Да упаси Господь, чтобы так сказал Господь о нас. Меня страх пробирает, если Господь, если это относится ко мне. Это страшные слова, дорогие. Бог не хочет, чтобы мы пассивно наблюдали за тем, как Божий суд и наказание настигает других. Он хочет, чтобы мы вклинились в это все безобразие, призывая грешников покаяться и ходатайствовали пред Богом проявлять милость, как бы продолжая, дорогие, традицию Авраама, Давида, Моисея. Иисус поднимает ее на самую вершину, и вершина эта называется гора Голгофа. Он вызвал Божьей милости, взывает к Богу. Как это может быть? За тех, которые привели его на этот крест. Иисус же говорил им: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, Иисус взял на себя нашу вину, понес наказание за нас. И была эта шуцпа, сверхшокирующий метод и невероятный поступок Бога, когда все небожители, ангелы и херувимы, серафимы, вся вселенная замерла от этой скандальной ситуации, непостижимой сцены. Это была вершина триумфа Божьей милости для всего нашего мира, наполненного грешниками. Фактически, дорогие, целью всего служения Иисуса Христа было то, чтобы искать эту потерянную овцу. Мы с вами эти потерянные овцы. Но мы с вами намного ближе. Сколько еще таких потерянных овец у него? Кто встанет в проломе? Ты, встанешь в этом проломе. Дайте мы помолимся с вами.